Прошлый 2016 год подарил широким слоям населения понятие лабутены. Ну, а что происходит у нас в этом году, нам расскажет Меган Виртанен, историк моды. С Новым годом!
С Новым годом! Здравствуйте! Ну, мы поговорим на самом деле несколько более обширно, не только что у нас происходит в Новом году, хотя проиллюстрируем именно тем, что нам предлагают носить в Новом году. Но действительно, обувь вообще это такая очень специфическая вещь, символическая во многом вещь. Причем, если головные уборы как символ больше говорят чаще всего о статусе,
или о морозе.
Ну, если мы уж говорим о все-таки символических значениях, а не о функциональных предельно, в то время как обувь, конечно, может символизировать в том числе и статусные вещи, но в то же время это такая вещь очень интимная. То есть тут хочется сразу вспомнить и сказку о Золушке.
Да-да-да-да.
С ее этой хрустальной туфелькой и англоязычное выражение «пройтись в чьих-то туфлях», то бишь «испытать чей-то опыт». То есть это действительно очень такая вещь. Ну и, конечно, хочется сразу, если говорить об обуви, цитировать Имельду Маркос, которая, жену филиппинского диктатора, которая сказала: «У меня не было 3000 пар обуви, у меня было всего лишь 1060». То есть обуви много не бывает.
Прокомментировать нечем.
Да, прокомментировать нечем, действительно. И вот эта символическая нагруженность, сейчас мы посмотрим на самом деле, во что оно превращается, в том, что нам предлагают. Мы начнем с нашего первого сегодняшнего слайда. Ну, естественно, классика жанра, классические лодочки на высоком каблуке. Да, мы смотрим на верхний ряд пока что. Практически универсальный вид обуви. Вообще каблук достаточно специфичная вещь исторически, поскольку изначально вообще очень мужской предмет. Каблук как таковой был создан для того, чтобы мужской сапог наездника, ему удобно было держаться в стремени. Только позднее он становится женским признаком, ну, а уже после Великой Французской революции превращается в строго женский, в общем-то, такой предмет. При этом фрейдисты сказали бы, что каблук олицетворяет фаллос, поэтому, если мы снова вернемся к слайду, возникает целый ряд вопросов, насколько современные дизайнеры пытаются, может быть, понять новую роль мужчины в этом мире. Потому что формы каблука совершенно разнообразные, хотя, надо сказать честно, большинство из них уже не новинка. Потому что то, что нам, например, показывают Кенза, вот этот каблук-спираль, вообще-то он был создан Андре Перуджи еще в 50-е годы. То есть вещь, мягко говоря, не новая.
Ну, новая — это хорошо забытая старая.
Новая — все это хорошо забытая старая, и, возможно, именно поэтому такая реакция была как раз в прошлом году на показах на тот вид сапог, который мы видим в нижнем ряду как раз по центру, две союзки и ни одного каблука. Видимо, пугает оно не только тем, что это какое-то проявление практически чего-то инопланетного и нехарактерного, в общем-то, для человеческой ступни, так и тем, что вот такое отсутствие каблука и как символа, и как опоры, в общем-то, достаточно специфично воспринимается сознанием. Но я не думаю, что подобный вид обуви вообще войдет в широкое употребление, поэтому, в общем-то, классические лодочки останутся с нами.
Подиумный вариант, будем считать.
Будем считать так. Смотрим наш следующий вариант. Платформы правят бал, причем периодически такие, что хиппи 70-х удавились бы от зависти. И опять же, снова мы здесь говорим не только об интимности, но еще и о статусности. То есть если каблук тоже статусная вещь сама по себе, платформа тем более что-то, что поднимает вас над землей. Хотя изначально, конечно, она родилась в 16 веке как способ бороться с городской грязью.
Для Петербурга платформа...
Возможно, да, это очень хороший выбор в ряде случаев, особенно в осенние и весенние периоды. Но платформ нам предлагают множество совершенно разнообразных, как тут можно видеть. Танкетка понемногу уходит, но, тем не менее, все-таки она еще есть. Дальше. Ну, наиболее употребимая в широких массах балетки и обувь на плоской подошве. Совершенно не статусная по своей сути, зато очень удобная. Но надо сказать, что вот вслед за пижамными тенденциями прошлого года, когда в моду в качестве повседневных городских нарядов начали входить пижамы и платья, больше напоминающие ночные сорочки, так и тут мы сейчас видим обувь на плоской подошве, которая уже близка к тапкам по своей сути. Вот то, что мы видим в крайнем левом ряду. Второе сверху – это как раз уже, по сути, домашние тапки, но, тем не менее, нам это предлагается как уличная обувь, равно как и обувь, которая вообще больше похожа на пляжную. То есть эта тенденция к расслабленности, она тоже есть. Мюли всех видов. Мюли – это, собственно, вот обувь без пятки, как таковая, шлепанцы.
Как еще раз?
Мюли.
Мюли. Запомним это слово, оно нам пригодится.
Да, шлепанцы, по сути, тоже мы видим в разных вариантах, то есть начиная от домашних тапок через вариант, который больше похож на клоги, то есть крестьянскую обувь на деревянной подошве, и доходя до классических уже статусных мюли, это когда обувь не только без пятки, но еще и на высоком каблуке, которые как раз скорее аристократического типа. И очень интересно замечать, как... С одной стороны, нам предлагают обувь удобную, повседневную на плоской подошве. С другой стороны, пытаются напомнить, что «ну вы же девочки!». И это очень показательно именно в использовании материалов. То есть это могут быть балетки, но они выполнены из ткани, обтянутой тканью с цветочным принтом. То есть, которая считается женской в нашей культуре. Или же это откровенные шлепанцы чуть ли не пляжного типа, но тем не менее на них налеплены стразики.
Вот это, что уже делает их
вот
типа
эта двойственность месседжа, она вообще очень проявлена и в коллекциях нового сезона, и в обуви нового сезона. Когда с одной стороны вроде бы сохраняется вот эта кризисная тенденция: женщина, иди на кухню, освободи рабочее место и будь девочкой-девочкой. С другой стороны, сейчас уже и по расширившимся плечам в новых коллекциях и по многому другому замечено, что, видимо, все-таки поняли, что без женщин особо не обойтись. И придется все-таки как-то женщин задействовать. И образ сильной женщины, вот это сейчас второй параллельный образ, который пошел, и вот эта вот двойственность, как совместить? С одной стороны, сильная женщина на устойчивых опорах с широкими плечами, с другой стороны, девочка-девочка. Смотрим дальше. И двойственность вообще во многом проявляется. Ну, конечно, самое яркое – это предложенный вариант двух разного цвета предметов. То есть одна нога в белом, например, другая в красном. Неизвестно, насколько это войдет в широкие массы, будем пока считать это тоже подиумным вариантом. Ну и вот эта двухцветность, двойственность, которая уже давно используется в обуви, тоже очень часто встречается. Кроме того, тоже очень показательно, опять же, к вопросу отделки. Совершенно жуткие пластиковые шлепанцы, уж простите мне эту оценочную категорию «жуткие», но все-таки нельзя сказать, чтобы подобная обувь украшала, при этом украшенные имитацией крупных драгоценных камней необработанных. То есть снова помни, что ты девочка.
Кроксы, но со стразами.
Кроксы, но со стразами.
Прекрасно.
Великолепно совершенно. Кстати, возвращается и... Ну, она уже, в общем-то, и в прошлом году вернулась. Тенденция носить босоножки, открытые туфли на чулок или на носок. 10 лет нас стилисты пытались утверждать, что только на голые ноги. Это вообще очень новое изобретение. До 90-х годов носили всегда с чулком. Могли носить на босую ногу, но не было этих правил. В 90-е годы нам какие-то стилисты придумали, что можно только ходить с синими голыми ногами. И десятилетия мы этому жестко следовали, но тем не менее, вот сейчас снова возвращается эта закрытость ноги. Это снова очень двойственная вещь. С одной стороны, нога открыта, ступня открыта. С другой стороны, она и закрыта. И мы снова говорим о вот этой вот двойственности, о неуверенности некоторой в новом образе женщины. Ну, очень много таких вариантов, и мы видим на узорчатых чулках, на контрастных черных чулках и даже на весьма грубых вариантах носков шерстяных. И надо вообще сказать, что этот момент демонстрации ступни и открытых туфель, он тоже символически очень нагружен. Тут мы опять же, ну, по сути, возможно, к фрейдизму обращаемся, но существует, по крайней мере, такая градация, такие утверждения, что открытая пятка, то есть слингбэк, это символизирует соскальзывающее нижнее белье. И надо сказать, что, в общем-то, в новом сезоне соскальзывающее нижнее белье, видимо, не слишком популярно, потому что слингбэка не очень много. Открытый носок, то, что называется пип-тоу. Говорят, что это символизирует декольте.
Ага.
Да, именно так. и ремешок вокруг щиколотки. Утверждается, что это имитация связанной девушки. И тут нужно сказать, что, конечно, стилистика БДСМ вошла в повседневную уже моду полным ходом. И да, именно ремешков вокруг щиколотки очень много, причем начиная от, в общем-то, классического тистрэпа, который не вызывает таких прямых ассоциаций, вплоть до вот вариантов Вьетнама, где, в общем-то, эти мотивы даже практически не скрываются, а выводятся напрямую. Ну, это, опять же, вот какие-то такие подсознательные ассоциации. Насколько это действительно считывается постоянно в реальности, это уже другой вопрос. Но говорить об этом, наверное, надо.
Вот мне все-таки интересно ваше мнение, насколько вот эта тенденция надевания на чулок, носок, босоножек войдет в повседневную моду? Ну, например, этим летом.
Я могу сказать, что зависит от того, какое будет лето.
Понятно. Как всегда,
могу сказать, что в нашем климате, даже не иногда, а очень часто, когда формально уже лето и вроде бы время носить босоножки, а погода, в общем-то, предполагает еще шерстяные носки с шерстяными колготками. Так что я думаю, что у нас в нашем климате шансы есть.
Вот я припоминаю итальянские тенденции некоторых лет назад. Это когда носили с шортами сапоги, летние сапожки. Это было очень
Европе тут мы можем вспомнить 60-е годы, когда вошли в моду комплект из мини-юбок с сапогами обязательные. Тоже эти сапоги носились в Калифорнии, в калифорнийским летом, и модно же. Поэтому, в общем-то, в моду может войти практически все, что угодно, если оно отвечает именно каким-то вот внутренним потребностям масс. Видимо, вот эта закрытость отвечала внутренним потребностям масс, сейчас эта закрытость тоже, если она будет отвечать вот каким-то таким душевным потребностям, ну или климатическим условиям в нашем случае, почему бы и нет. Перейдем чуть дальше. Сапоги. И сапоги тоже очень статусно нагруженная и символически нагруженная вещь в культуре, и тоже изначально мужской вариант обуви, давно уже ставший женским. Тем не менее, мы тоже видим эту двойственность постоянно, когда вот эти колебания между образом женщины. С одной стороны, вроде бы достаточно грубые сапоги на весьма грубых подошвах, с другой стороны, мы тут же видим какую-то очень женственную, назовем это так, отделку, то, что в культуре считается женским. Мы видим вышивки, мы видим кружева, использование цветов, которые считаются женскими, использование материалов, которые считываются как женские. То есть снова вот эта вот двойственность, она постоянно присутствует. Ну и совсем уже под завязку. Снова говорим о двойственности. Классические фасоны, то, что мы считаем классическими фасонами, то есть все та же лодочка на высоком каблуке или аккуратные босоножки на высоком каблуке на достаточно плоской подошве, в общем-то, в меньшинстве. Действительно, как-то вот происходит эта трансформация, и эта двойственность заметна абсолютно во всем. И в расцветках, и в использовании материалов, и в том, как предлагают носить обувь. Мы на каком-то распутье между двумя вот образами женщин. Между образом нежной девы и, видимо, грядущим образом сильной женщины. Но куда мы с этим придем, мы, видимо, увидим дальше.
Ну, у меня простой практический вопрос. Что считается базовой парой обуви, которая должна быть вот обязательной? Если мы говорим о гардеробе, то у нас есть некие базовые понятия.
Я все-таки не склонна к тому, чтобы какие-то долженствования в этой области предписывать, потому что на самом деле все зависит от образа жизни. И для кого-то базовой парой, которая должна быть обязательно, будут удобные кроссовки или обувь, в которой можно пройти 20 километров по пересеченной местности. А для кого-то нет никакой нужды в подобной обуви, зато там базовой парой будут классические черные лодочки на высоком каблуке. И еще множество вариаций. Поэтому мы не можем говорить о том, что что-то должно быть в гардеробе у каждого. Мы можем только говорить о том, что если человек ведет какой-то определенный образ жизни, то ему, скорее всего, следовало бы иметь определенную обувь. Но это каждый раз индивидуально. Нет какой-то вот этой универсальности. Я могла бы сказать, что, допустим, у каждой женщины должны быть классические черные туфли, у каждого мужчины классические черные ботинки Оксфорды, но в реальности может оказаться, что ни этой женщине, ни этому мужчине конкретно взятым эти виды обуви вообще совершенно никогда не понадобятся. У них другой образ жизни. Точно так же, как в гардеробе человека, занимающегося строго карьерой и не склонного ни к каким спортивным занятиям и турпоходам, а зачем ему какие-нибудь кроссовки или туристические ботинки? Он или она не носят такую обувь. То есть это все очень индивидуально.
Хорошо, что касается лабутенов и группы «Ленинград», которую, собственно, и раскрыла нам большинству, так сказать, россиян, что существует, в принципе, такая обувь, лабутены. Насколько, вот я насколько понимаю, вот сумки, да, сумки Louis Vuitton знает каждый. Поскольку если мы зайдем в вопрос...
Спасибо китайским производителям.
Да, о чем я говорю. Что касается лабутенов, насколько, интересно, общественность заинтересовалась конкретной фирмой? И вообще сейчас является ли какая-то фирма статусной?
Ну, скажем честно, что как раз, да, Кристиан Лабутен, все-таки будем произносить правильно, обувь Кристиан Лабутен, помимо того, что это все-таки очень хорошая обувь, скажем еще о том, что у производителя изначально находкой была эта фирменная красная подошва. Какого бы цвета ни были туфли, какого бы фасона они ни были, у них всегда была эта фирменная красная подошва. Тут уже можно говорить о символике красного цвета, о том, насколько это обращает внимание и так далее. И насколько эта красная подошва вообще послужила славе фирмы, это отдельный разговор. И надо сказать, что даже китайские производители уже лет 5 назад начали подделывать эту красную подошву. И да, даже в магазинах, торгующих откровенно недорогой обувью, было видно определенный ряд туфель с красной подошвой, как бы имитирующих. Но все же марку в основном знали поклонницы модных журналов, скажем так. Не обязательно поклонницы, именно покупательницы. А девушки, которые интересуются все-таки дорогими брендами и модными журналами. Но, конечно, да, благодаря группе «Ленинград» вся страна узнала, что это значимая обувь и есть такое название. До этого момента, конечно, в стране в основном как знаковую обувь знали «Манола Бланика». Опять же, благодаря сериалу «Секс в большом городе».
Который и цены мы тоже знали оттуда же.
Да, оттуда же вы знали и цены. Я могу сказать, что в России цены были еще выше. Замрем, телушка-полушка, рубль-перевоз. И вот сейчас, благодаря группе «Ленинград», во многом произошел этот сдвиг в сознании. То есть раньше это место занимал «Манола Бланик». И то, кстати, не у всех, потому что далеко не все смотрели сериал. В общем, это тоже было для определенной категории.
У определенной категории
возрастной... Он не был настолько массовым.
Как
творчество группы «Ленинград».
Пример.
Да. Вот сейчас, конечно, место в сознании лабутены заняли.
Это я к чему, Меган? Я к тому, что получается, что широким слоям населения вовсе не модельеры диктуют, так сказать, те марки, которые мы выбираем.
Да, конечно. Надо сказать, что судьба дизайнера вообще тяжела и неказиста. Потому что, ну, хочется, конечно, думать о том, что это один великий творец создает произведение искусства, все говорят, ах, и копируют. В реальности главная задача дизайнера — это поймать вот этот самый дух эпохи и создать что-то, что этому духу отвечает. Это может быть гениальное, новаторское произведение, но если оно вдруг не попало в дух эпохи, если оно, опять же, не соответствует каким-то внутренним потребностям масс, эта вещь просто не войдет в широкую моду. И точно так же, поэтому, в общем-то, в современном мире модой правит массовая культура, пиар, телевидение, ну, в данном случае уже интернет. Именно они сейчас рассказывают миру о том, что мы будем носить. Не дизайнер, какой бы ни был гениальный дизайнер, один сам по себе, он не может продвинуть в массы нечто, что не соответствует потребностям этих масс.
Хорошо, мы можем сейчас сказать, вот именно на 21 век, там, на 2017 год, что по обуви мы каким-то образом сможем определить статус человека, его экономическое положение и, ну, в каком-то смысле...
По обуви всегда можно определить статус и экономическое положение, как минимум по колодке, по материалу, из которого она выполнена, по степени сношенности. И надо сказать, что как раз это обычно больная тема, потому что очень часто я вижу, что наши граждане, не знаю, ленятся или скупятся на элементарный ремонт. В целом неплохой обуви, но я очень часто вижу стоптанные набойки, сношенные подошвы, то, что, в общем-то, просто ремонтом компенсируется совершенно прекрасно. И, конечно, тоже надо отметить наши климатические условия. Зимняя обувь у нас умирает быстро, осенняя, впрочем, тоже. Просто за счет того, что у нас происходит на тротуарах. И это тоже показатель, в общем-то, такого вот статуса, если не социального, то, по крайней мере, финансового, очень часто. И да, существует даже некоторое утверждение, что по обуви можно все сказать о мужчине или по обуви можно все сказать о женщине. Я считаю, что это все-таки как-то перебор. Невозможно по одному предмету вот так вот сказать наугад все о человеке. Но, тем не менее, да, в общем-то, обувь — это почти первое, на что имеет смысл посмотреть. Она создает впечатление.
Просто удивительно, насколько красивые модели, предположим, итальянской обуви, и насколько неподходящие они для нас, для жителей северной столицы.
Ну, они могут не подходить по множеству параметров, вообще не только для жителей северной столицы, а вообще для населения России. Я могу сказать, что не говоря не только о климатических условиях, не говоря не только о материалах, из которых они выполнены, но даже и, в общем-то, страдания многих российских женщин, которые могут себе позволить даже очень дорогие итальянские сапоги, но не могут застегнуть их в районе голени. Потому что итальянские производители ориентируются на какой-то другой тип фигуры, на астенический тип телосложения, а множество российских женщин обладают все-таки другим типом телосложения. То есть даже тут, надо сказать, что другая немножко колодка. Вот, казалось бы, все мы люди, и ноги должны бы быть одинаковы, но все-таки очень заметно, что у разных наций все-таки и разная среднестатистическая ширина ступни, и ширина голени, и подъем. В России очень много женщин с высоким подъемом, которые тоже мучаются с целым набором производителей, именно потому что им не подходит эта обувь из-за подъема. Поэтому, в общем-то, тут хочется как-то так оптимистично сказать, надо развивать отечественную промышленность, рассчитанную на отечественные ноги. Ну, или долго и мучительно искать что-то похожее на нашу специфику.
Еще, конечно, меня умиляет подделка, то есть насколько имеет ли смысл покупать подделку, то есть что дает покупка подделки?
Ну, покупка подделки, возможно, дает какое-то нарциссическое, наверное, удовольствие имитации собственного статуса в чужих глазах. Ну, есть люди, которым очень важна внешняя оценка. Вот, настолько важна, что ради этого они готовы имитировать то, чего у них нет, просто для того, чтобы люди считали, что это у них есть. Разве что это, потому что объективно, сколь бы искусно ни была подделка, разница в колодке будет. Вообще дорогую обувь покупают в идеале, по крайней мере, как мы это видим, не ради каких-то, скажем, прямо понтов. Ее покупают ради хорошей колодки, ради качественного исполнения, ради хорошего материала.
Не на один сезон.
И не на один сезон.
Вот вопрос от наших слушателей. Сменная обувь, на каких мероприятиях она необходима, и как быть с обувью, когда есть необходимость сначала идти по улице, потом попадать на бал? То есть калоши, таскать сменную обувь с собой.
Вечный мучительный вопрос, да, в нашем климате. Ну, дело в том, что, видимо, все-таки таскать с собой...
В сменном мешке.
Да, потому что тут нужно отметить важный вопрос. Если галоши сейчас снова появились в продаже, но в основном эти галоши, они, конечно, очень удобная вещь, но они рассчитаны на обувь на плоской подошве. Пока что я не видела возврата тех моделей, которые производились вплоть до 50-х годов включительно, которые были рассчитаны на то, что внутрь ставится прямо вот нога в туфельке на каблучке, то есть еще и с полым каблучком. Пока что ни таких галош, ни таких ботиков я не видела. То есть, возможно, что какие-то производители их делают в расчете на то, что женщина идет в туфлях на каблуках. Но пока вот эти галоши не появились, не вошли в широкий обиход и широкую продажу, я боюсь туда носить с собой.
Ну,
в изящном мешочке.
В изящном мешочке со стразами, например.
А это уже по настроению, по выбору.
Да, носим с собой сменную обувь на хорошие мероприятия, выбираем обувь, бережем свое здоровье, ну и, конечно, учитываем наш климат. Меган Виртанен, историк моды, была с нами. Спасибо, Меган.
Спасибо.